широкому читательскому кругу персоналия. Герой гражданской войны на Волге, полковник Степанов. Александр Александрович Петров, прошу.
Добрый день, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Ну, вот возвращаясь к прозвучавшему вопросу, хотелось бы сказать, что выбираются персоналии. Ну, понятно, значит, по степени их значимости, но также и когда мы находим на них некие новые интересные материалы. И именно в этом отношении, значит, и выбран мною персонаж, полковник Александр Петрович Степанов, командир 1-го чешско-словацкого стрелкового Яна Гуса полка с 17 по 18 год, герой борьбы на Волге, командующий Северной группой Народной армии Камуча, затем командующий Сибирским ударным корпусом, то есть фигура достаточно значительная. И, можно сказать, один из полководцев Народной армии Камуча. Вместе с тем, фигура, я бы сказал, чрезвычайно мало изученная. Потому что вот, и вообще говоря, в процессе изучения он находится в данном случае для меня тоже. Но, скажем так, вот небольшую биографическую справку, если сравнить с Витковским, то для Степанова, ну, сейчас я уже сделаю. А более расширенную мне еще придется изучать и изучать этого человека. Хотя с Витковским Степанова роднит довольно много. Тоже выпускник Павловского военного училища. На 2 года раньше, кстати, чем Витковский. И тоже человек, который производился в генералы, да вот только не произвелся. Вот. И, кстати, несмотря на его малоизученность, это человек, который оставил свои мемуары в 1927 году в первом томе «Белого дела» «Фон Лампы» была опубликована его статья «Симбирская операция». Собственно, по-моему, в ней уже даже говорилось, что ожидается следующее, посвященная Казанской операции, освобождению Казани, главному подвигу Александра Петровича. Только, к сожалению, эта статья не появилась, и я даже не знаю, была ли она написана. И кроме этого, известно еще несколько публикаций Степанова, достаточно кратких, в белградских эмигрантских газетах. Но иногда, так сказать, появляются открытия. И в прошлом году сюда, в архив Дома русского зарубежья, была передана рукопись неопубликованных воспоминаний Александра Петровича. Чрезвычайно интересных она досталась мне, как человеку, который любит заниматься гражданской войной на востоке России, белым движением. С огромным интересом я ее изучаю, заодно изучаю биографию Александра Петровича. Вот. Но, разумеется, у рукописи кроме достоинств, потому что понятно, что это чрезвычайно интересный источник по истории гражданской войны, есть и много недостатков. Это отнюдь не законченная рукопись, наоборот, это обрывки нескольких воспоминаний, неоконченных, к сожалению, и, опять же, к сожалению, чрезвычайно пристрастных. То есть перед нами появляется человек, чрезвычайно обиженный, человек, который считает, что он мог бы стать тем полководцем, который освободит Москву, который сумеет дойти от Казани до Москвы и, собственно говоря, и, значит, завершить победоносную гражданскую войну, да вот не дали. Вот несколько странные эти перегибы. может быть, даже вот несколько излишнее, иногда словословие его собственный адрес. Кроме того, эти воспоминания, собственно, одна неоконченная рукопись, она предполагалась, видимо, издаваться в Чехии, поэтому это словословие чешскому корпусу. Его, значит, товарищам по оружию, профессору Масарику. Другая, видимо, не удалось ему издаться у чехов, а проживал он в эмиграции в Югославии, и она посвящена югославянам в гражданской войне на востоке России. И тоже, опять же, похвала малейшим победам и отличиям югославян. И, к сожалению, далеко не всегда приятные, иногда, по-моему, чрезвычайно пристрастные, излишне резкие оценки русских однополчан, товарищей по оружию Александра Петровича Степанова, в первую очередь Владимира Оскаровича Капеля, с которым вместе они, собственно, и сражались под Симбирском и под Казанью. Вот такие недостатки этой рукописи. Но, несмотря на это, они дают возможность показать личность Степанова, личность героя Казани, героя многочисленных конфликтов, потом, до и после, вокруг нее. Итак, значит, теперь уже о нем. Родился 10 октября 1884 года в Оренбурге. Его семейство было достаточно зажиточное, православное. Было имение под Уфой в 12 верстах от города, дом в городе Уфе. Соответственно, он окончил 2-й кадетский Оренбургский корпус, затем Павловское военное училище, выпущен офицером в 1903 году, 13-й лейб-гренадерский и реванский его величество полк. Именно в этом полку он служил все время до Великой войны, и с этим полком он вышел на фронт в чине штабс-капитана. И, соответственно, чтобы узнать о его подвигах на Великой войне в рядах этого полка, совершенно естественно обратиться к знаменитой книге лейб-реванса «Великой войне» Константина Попова, которой с любовью собраны и систематизированы, можно сказать, вылизаны истории подвигов реванских гренадер. И тут мы видим, что Степанову на самом деле в этой книге отведено очень малое место. Он вышел в составе полка на фронт. В начале октября 2014 года он принял 11-ю роту, это 3-й батальон полка. И с этой ротой буквально через неделю он отличился в боях 16 октября 2014 года в Августовских лесах возле городка Сувалки, у деревень Орлова и Подвысоки, как это отмечено в наградных документах. Значит, это был тяжелейший бой реванских гренадер. Значит, в густом лесу немцам удалось смять один из полков финляндских стрелков. Фактически полк рассыпался, и реванским гренадерам, только что вышедшим недавно из предыдущих боев, пришлось сходу вести упорный, тяжелейший рукопашный бой внутри, в самом лесу, где перемешались русские и немцы, где им приходилось принимать на себя удар превосходящих сил врага. Им удалось сдержать немецкое наступление, фактически закрыть уже образовавшийся прорыв в русских линиях. В этот момент 11-я рота штабс-капитана Степанова защищала один из флангов, дорогу, которая шла в обход этого леса, на заранее заготовленных позициях, где были открыты окопы полного профиля. Немцы организовали несколько атак, однако они провалились. Степанову удалось удержать свои позиции, и благодаря этому тяжелое положение, в которое в свою очередь попали реванцы, не превратилось для них в катастрофу, в конце концов превратилось для них в победу. Соответственно, когда были поданы наградные документы, то среди прочих к ордену святого Георгия 4 степени был представлен и Александр Петрович Степанов, хотя, значит, не на направлении главного удара отбивалась его рота, но понятно, что в победу реванцев она внесла достаточно значительный вклад. И на следующий год высочайшим приказом от 7 апреля 1915 года это награждение было удовлетворено. На груди у Степанова появился Георгиевский крест, который вот вы можете видеть на фотографии. К сожалению, это стал первый и последний подвиг Александра Петровича в рядах реванских гренадер. Опять же, буквально неделю спустя его имя пропадает в списках полка, роту ведет уже другой младший офицер. Больше в рядах полка Александр Петрович не появляется. Причем непонятно, при каких обстоятельствах он вынужден был покинуть строй. Сам он пишет о тяжелой контузии в голову, от последствий которой он страдал потом всю жизнь. Однако Попов, который очень подробно рассказывает о своих однополчанах, о Степанове говорит очень мало. И у меня есть большое подозрение, что уже в эмиграции реванцы, по-видимому, сильно поругались со Степановым. Соответственно, Александр Петрович переходит на штабную должность, и в следующем 1915 году мы видим его на должности начальника разведывательного отделения штаба 39-го армейского корпуса 8-й армии генерала Брусилова. И вот здесь перехожу постепенно к неопубликованным мемуарам. Собственно, постараюсь не слишком сильно в них углубляться, но в них есть очень много интересного. В сентябре 1915 года начальник разведывательного отделения штаба 8-й армии предложил корпусам армии для производства разведок вторую роту Киевской чешской дружины. Это первое чешско-словацкое формирование Российской императорской армии, формирование 14 года, которое использовалось поротно в качестве разведчиков на фронте. Значит, все отказались, кроме меня. Капитан Грейм, это начальник разведывательного отделения штаба армии, мне дословно заявил, считаю долгом службы поставить вас в известность, что наверху чехам не верят и вообще к ним относятся отрицательно. Я твердо повторил свою просьбу и немедленно получил в свое распоряжение вторую роту чехов. С этого момента и начинается моя чистая, от всяких иных побуждений, идейная служба чешско-словацкому освободительному движению. И дальше такие интересные слова в мемуарах Александра Петровича. Я полагал, что для разведки на русском фронте достаточно 15 миллионов русских солдат. С самого начала я внедрял через Швейцарию, это один из знаменитых чешских офицеров, будущий помощник командира Степанова и потом его преемник на посту командующего первым чешско-словацким полком, и других, сознание всех добровольцев необходимости образования клочочка чисто чешского фронта и создания хотя бы отдельной чешско-словацкой бригады. Собственно, в 16 году она и будет образована. В связи с этим я берег каждую каплю крови добровольцев второй роты и спасал их, терпя насмешки от поползновения своего начальства и коллег генерального штаба, полагавших, что хороший разведчик должен обязательно висеть на проволоке противника. Мне иначе не говорили, ну как ваши чехи? Когда ваши чехи думают начать воевать? Чрезвычайно интересное свидетельство. Я бы сказал, даже идущее вразрез со всеми другими. Если мы обратимся к чешским источникам, то там вам расскажут о том, что чехи были лучшими разведчиками на русском фронте, что они не вылезали из боев, что, значит, постоянно, не жалея своей крови, они проводили разведки в пользу русской армии. Вот возможно, что из-за таких оговорок воспоминания Степанова и не были опубликованы. Итак, вместе с, значит, чехами Степанов продолжал служить, продолжал использовать их для разведывательной деятельности, но, видимо, достаточно небольших объемах в своем корпусе. И вскоре чешские офицеры предложили ему перейти на службу в чешскую дружину, потом в развернутый полк или бригаду. До некоторой степени, по-видимому, Степанов отнекивался. Но уже весной 17 года, в тот момент, когда уже произошла февральская революция, и встал вопрос о широчайшем развертывании чешских частей, создании в будущем из бригады дивизии, создании второй дивизии, а потом, возможно, и корпуса, Степанов таки переходит в чешские части. В мае 17 года он поступает в запасную бригаду чешско-словацкую, в которой в этот момент формировались 4 запасных батальона, из которых потом были развернуты полки 2-й чешско-словацкой дивизии. Соответственно, он возглавил 7-й запасный чешско-словацкий батальон, в котором на тот момент был адъютант, прапорщик, 2 писаря, около 100 добровольцев. И уже осенью этот батальон был развернут в 7-й чешско-словацкий стрелковый татранский полк, впоследствии отличившийся в боях на Транссибирской магистрали летом 18 года. Но, соответственно, этим полком Степанов командовал недолго, и 14 июня 1917 года он принял 1-й чешско-словацкий стрелковый полк, незадолго до этого получивший имя магистра Яна Гуса, и вообще вся, значит, бригада, потом дивизия стала именоваться Гусицкой. Соответственно, принял он полк через 4 дня после знаменитого сражения под Зборовом, когда чехам во время июльского наступления удалось прорвать Австро-Венгерский фронт, взявши пленных почти столько же, сколько был состав самой бригады. Вот. И, собственно, возвращаясь сейчас к фотографии. Фотографии Степанова до последнего времени были, ну, можно сказать, неизвестны. Благодаря тому, что я имел возможность изучить официальную чешскую историю чешских легионов в России, так называемую книгу «За свободу», вот в ней была фотография, относящаяся к сентябрю 1917 года, в деревню Полонная, где располагался штаб, только что вышедший из боя бригады, приехал профессор Масарик, человек, который, значит, к этому времени считался признанным вождем чешско-словацкого освободительного движения, хотя, вообще говоря, это был большой недруг России, но временное правительство сочло, значит, демократическим образом. Значит. Масарик – это очень прекрасный человек, с которым надо иметь дело. Вот, соответственно, справа от него сидит командир бригады и герой сражения под Зборовым полковник Мамонтов с Георгиевским крестом, полученным как раз из Зборов. А слева очень хмурый, налысо бритый офицер с капитанскими погонами, с орденом Георгия, как я сказал, Александр Петрович Степанов. И, собственно говоря, вот я тут сделал вырезку из вот двух имеющихся групповых фотографий, потому что вторая групповая фотография из альбома Жуменко. Но вы можете увидеть, что это фактически те же дни. Это точно так же приезд Масарика в штаб бригады. Мы видим Масарика. Через одного от него сидит Мамонтов, а вот следующий, снова очень мрачный, с тяжелым взглядом, Александр Петрович Степанов. В этот момент у него с Мамонтовым был чрезвычайно острый конфликт, причем Мамонтов считался человеком очень, значит, значимым, признанным героем бригады. Собственно, именно это Масарику не понравилось. Масарик хотел освободить чешские части, от слишком влиятельных офицеров, от тех, чья популярность в рядах чешских добровольцев была велика. Значит, в конфликте Масарик встал на сторону полковника Степанова, о чем в мемуарах говорится, в общем, на мой взгляд, опять же, с какими-то очень странными преувеличениями, что, значит, Масарик удостоил Степанова беседы, во время которого Степанов объяснял Масарику суть чешско-словацкого освободительного движения, причем настолько хорошо, что Масарик по профессорской привычке начал на своих манжетах записывать, значит, основные положения идей, которые высказывал Степанов. Вот в мемуарах Масарика ничего этого нету, зато как раз фраза о том, что Мамонтов был слишком влиятельным, и его надо было убрать, там написано черным по белому. Соответственно, Мамонтов вынужден был уйти. Степанов остался на своем посту. Он действительно был хорошим строевиком. Ему удалось подтянуть полк, причем он описывает, что вроде бы сами добровольцы, казалось бы, разведчики, прошедшие 2 года войны, значит, герои недавней Зборовской битвы, сами над собой смеялись, что они не строевой полк, а пожарная команда добровольцев. Причем не в смысле, что она пожарная команда на фронте, а в смысле того, что они очень плохо обучены, что они далеко не умеют все, что положено и уметь настоящему солдату-ветерану. Степанов подтягивал полк, и, соответственно, когда грянула Октябрьская революция, корпус отправился на французский фронт через всю Россию. Степанов был во главе своего полка, все так же в чине капитана. И в этот момент у Степанова зарождается идея подтолкнуть чешско-словацкий корпус на выступление против советской власти. По-видимому, он агитировал, он утверждает, что он первый поднял вопрос об этом, что он собрал совещание всех командиров 1-й чешско-словацкой дивизии. На тот момент русских офицеров уже изгнали, это апрель месяц 18 года, после боев под Бухмачом. Значит, изгнали людей, которые считались недостаточно революционными, просто консервативными, русских офицеров. Соответственно, 1-й полк продолжал возглавлять Степанов. 2-й возглавил поручик Сырова, будущий командующий чешско-словацким корпусом. 3-й русский офицер Сергей Николаевич Войцеховский. И 4-й полк поручик Станислав Чечек. Соответственно, на одной из станций под Пензой Степанов собрал совещание, начал толкать идеи о необходимости выступления против советской власти. Причем, как он утверждал, значит, его полк один мог бы совершить, значит, поход на Москву, свергнуть советскую власть, как-никак, 4000 штыков, которые стоят больше, чем наполеоновские старые ворчуны и так далее. Я не знаю, может быть, это перехлёст, но действительно выступление чешско-словацкого корпуса показало, что это действительно очень удачные, опытные, сильные бойцы. Похоже, что значит, слова Степанова пришлись по душе как Сыровому, так и Чечеку. Интереснее всего, что самым осторожным, самым сомневающимся оказался Сергей Николаевич Войцеховский. Вот Сергей Николаевич был человеком, который мало болтал, зато много делал. Когда пришло время выступать в Челябинске, Войцеховский решительным образом выступил, но это было уже несколько позже. Пока же Степанов вспоминает, как его любили добровольцы, как, значит, в конце 17-го года оркестр полка и, значит, его капельмейстер поднесли ему партитуру новонаписанного марша, который они назвали «Полковник Степанов». Замечательнее всего, что сам он был еще капитаном. Вот. Но, значит, приближалось. А, и вот дальше в своих мемуарах. У меня одного был полк, равного которому в мире не было. Сноска Степанова, Зборовский бой давал право сказать эти слова. В 4000 идеальных дисциплинированных солдат, добровольцев. Мой степановский орлиный бросок на Москву был бы для них, то есть для большевиков, полнейшей неожиданностью. А последнее облегчило бы задачу. Ну вот, не знаю, было бы так или иначе. Но пока, значит, эшелоны двигались на восток, первый полк застрял под Пензой, он застрял там на самом деле до мая месяца 18 года. Степанов путешествует со своей семьей, с женой и сыном, и он, полагая, что выступление все-таки будет, решает их увезти к себе, к своим родителям в Уфу. Он отправляется, значит, обгоняя свой полк на одном из пассажирских составов, доезжает до Уфы, но там, по его словам, он слег с очень тяжелым приступом головной боли, именно последствий контузии в голову. И, соответственно, выступление, которое он должен был возглавить, началось без него. Более того, пока чехи пробиваются, группа Чечика от Пензы сначала до Самары, потом до Уфы, Степанов должен скрываться, боясь, что в Уфе его опознают, арестуют и расстреляют красные. Он скрывается в лесах в районе своего поместья, и, соответственно, воссоединяется он с полком только в тот момент, когда, значит, уже первый чешско-словацкий полк, его первый и третий батальоны под командованием заместителя Степанова, поручика Швеца, освободил Уфу. Значит, соответственно, Степанов возглавил полк, и для него начинается боевая страда. Июнь, июль, август, сентябрь 18 года. Сначала прорыв от Уфы, точнее уже от станции Бугульмы, которую успел взять Швец. Это обратно, они идут по железной дороге от Уфы на запад в сторону Симбирска. Значит, с юга на Симбирск наступает отряд Народной армии, добровольческий отряд Владимира Оскаровича Капеля. И эти две, значит, волны наступления, они сходятся под Симбирском 25 июля. Город был освобожден ударом с обеих сторон и третьим ударом с Волги, где действовала флотилия. Точнее, ее название было речной боевой флот Камуча, немного не меньше, немало, хотя это всего три вооруженных парохода с 3-дюймовыми орудиями и пулеметами. Вот. Удар Капеля, который высадился и с запада вышел, перерезав железную дорогу с Симбирска на Москву. Соответственно, удар с Волги пароходами флотилии Мирера. Удар с востока первым чешско-словацким полком. Собственно говоря, именно этому походу Степанов посвятил свою статью «Симбирская операция», принятую фон Лампе, действительно очень интересную. Хотя мы уже видим вот эту ревность по отношению к Капелю, который был его подчиненным, потому что на Поволжском фронте всегда, когда совместно действовали части чешско-словацкого корпуса и части народной армии, любой русский офицер подчинялся старшему чешскому начальнику. Независимо от того, если русский офицер был подполковником генерального штаба, как Владимир Оскарович Капель, а старший чешский начальник каким-нибудь поручиком только что производства 17 года. Несмотря на это всегда было так. Именно поэтому уже в Симбирской операции Степанов считается старшим начальником оперативным всей, группировки. Его полк опоздал. Симбирск был уже освобожден, но, с другой стороны, именно Степанову удалось прижать к Волге, прижать к мосту отряд Полупанова, знаменитый отряд, который располагал бронепоездами, в частности, будущий знаменитый чешский бронепоезд «Орлик». Как раз это бывший бронепоезд Полупанова, его составил вагон «Замурец» знаменитый, другие вагоны, значит, одного из хунхузов, это стандартный русский бронепоезд Первой мировой войны. Вот, масса бронеавтомобилей, отряды из кронштадтских матросов, все они были разбиты чешскими добровольцами. Бронепоезд оказался в руках чехов. Мост через Волгу, железнодорожный мост, оказался неповрежденным. И с этого момента Степанов становится командующим одной из группировок Народной армии на Поволжском фронте. И именно он вместе с Капелем и вместе с Владимиром Ивановичем Лебедевым, это был эсер, представитель главного штаба Народной армии, сначала разрабатывают, а потом и осуществляют знаменитый поход на Казань. Поход, значит, который был совершен вопреки опасениям чечек, а чечек в этот момент был ни много ни мало уже командующим Поволжским фронтом, из поручика его произвели в полковники, потом произвели в генералы. Более того, в своих мемуарах, правда, зачеркнуто, очень сильно зачеркнуто в рукописи, но можно прочитать, когда Степанов пишет: «Я дважды предлагал чечеку сдать мне командование как старшему по чину, но мерзавец чечек отказался». Вообще, я, конечно, очень хорошо понимаю, чечека сдавать, пусть даже самое, своему уже офицеру чехокорпусу, но русскому командованию. Опять же, когда такая ситуация оказывалась в Войцеховске, Сергей Николаевич предпочитал уходить в тень и делать дело, а не требовать себе старшего начальства. Но все же этим людям, Степанову, Капелю, Лебедеву, Фортунатову, тоже эсер, значит, тоже член главного штаба Народной армии, но предпочитавший этой должности, значит, место пулеметчика и подрывника в цепи капелевского отряда, рядового бойца, удалось пробить план операции. Соответственно, 1 августа армада, как это говорилось в воспоминаниях Лебедева, вышла из Симбирска. 7 августа она была, значит, напротив пристани Казани. Артиллерия била прямо с пароходов. На баржах были установлены тяжелые орудия. К ним в этот момент присоединился еще находившийся в Казани сербский добровольческий батальон майора Матио Благотича. Это был отряд, который направлялся на Архангельск, тоже на французский фронт, но был остановлен красными и одно время считался интернациональным. Собственно, перед казанским боем Вацетис приказал расстрелять Благотича. Сербам это не понравилось. Соответственно, непосредственно перед боем батальон перешел на сторону чешских и белых частей. Во время боя, в самый решительный момент, сербский батальон с криками «на нож», то есть на штык, устремился в атаку. И, значит, тот же Степанов пишет, что у меня было в моей группе три составные силы: батальон сербов, два батальона чехов, батальон русских. И действительно, совместными силами им удалось одержать эту победу. Результатом было освобождение Казани, захват огромных складов с артиллерией, с другими припасами, захват золотого запаса, как известно. Соответственно, в этот момент Степанов производится из капитанов в полковники, полагаю, что производство чешское. Соответственно, чехов, они там скакали через чины, потому что был просто приказ о переименовании чинов в соответствии с занимаемой должностью. Как Степанов, как командующий полком и, собственно, командующий же группой войск, получил свое полковничье звание, потом подтвержденное в российской, в русской армии адмирала Колчака. Соответственно, он возглавил северную группу народной армии, именно всю группу, значит, которую обороняла Казань. Месяц непрерывных тяжелых боев, но напор красных усиливается. И в начале сентября, 8 сентября, Степанову пришлось оставить Казань. И в этот момент, собственно, это последняя действительно полководческая операция Степанова. Операция Симбирская ему на самом деле удалась, операция Казанская ему удалась. Вот, оборона Казани ему не удалась. И дальше он переходит к политическим конфликтам. Человек, который воюет за народную армию Камуча, решительно меняет свою политическую позицию. После оставления Казани он собирает совет офицеров. И, собственно говоря, этот момент очень подробно описывается в воспоминаниях Степанова. И даже он приводит копии документов, копии, понятно, заверенные только словом самого Степанова, да, и, извините, заверенные также Союзом русских студентов Загреба, поскольку именно там, значит, эти копии снимались, поэтому понятно, что документы требуют проверки. Но, несмотря на это, документ, конечно, поразительный, когда Степанов публикует меморандум, который он потом предоставляет комитету членов учредительного собрания чистой эсеровской, значит, организации, с заявлением, что демократические идеи изжили себя полностью, что собрать по-настоящему сильную добровольческую армию можно только под монархическими лозунгами, и, значит, поэтому требуется прямо объявить о восстановлении самодержавия или, по крайней мере, значит, монархии в России. Сам Степанов в примечании к этому документу пишет: «Я прочел его полностью верховному главнокомандующему генерального штаба генерал-лейтенанту Болдыреву Владимиру Борисовичу Савенкову и в мельчайших подробностях доложил председателю директории, непосредственно сменившего самарское правительство, Аксеньеву. Доклад этот своей силой и убедительностью произвел потрясающее впечатление на организировавшее самарское правительство и только что пришедшую к власти директорию. Доклад этот является неопровержимым доказательством моего гражданского мужества, будучи поданным социалистическом правительстве Самары и директории и стал отправной точкой всех перенесенных мною от них гонений. Несомненно, ничего другого ожидать было невозможно. Более того, Степанов совершенно прав, когда пишет о своем гражданском мужестве. Проблема в другом, что последствия этого замечательного мужественного шага для антибольшевистского Поволжского фронта оказались катастрофическими. Потому что понятно, что Камуч не мог держать вся военачальник, объявивший монархические лозунги. С другой стороны, Степанов не желал сдавать командование своей группы войск. И он переходил под юрисдикцию сибирского правительства. Переходил под юрисдикцию, это значит, что вся группа оттягивалась с фронта и направлялась в тыл на переформирование в город Новониколаевск. Позже ее переименовали из особой группы в особую казанскую дивизию, позже в шестую казанскую. Но это не меняет сути ситуации. С политической точки зрения все правильно, с военной точки зрения в фронте, который и так едва держится, образуется огромная дыра, при том, что одновременно уходят с фронта чехи, которые устали, которые не желают подчиняться своим начальником, и, собственно, в это же примерно время командир 1-го чешско-словацкого полка, полковник Юзеф Швец, человек, принявший полк от Степанова, человек вместе со Степановым, ходивший на Казань, человек, которого предполагали назначить начальником 1-й чешско-словацкой дивизии, при защите Белебея столкнулся с фактом нежелания своих подчиненных подчиняться боевому приказу. На станции Абдулино он пустил себе пулю в лоб. Соответственно, одновременно с чехами уходит Степанов. И дальше происходит ситуация, когда примерно половина группы заявляет, что они не желают служить Камучу. Они желают служить своему прекрасному, значит, командиру Александру Петровичу Степанову. Вторая половина понимает, что фронт держать надо, пусть даже, черт возьми, подчиняясь этим проклятым эсерам. И они составят сводный корпус полковника, потом генерала Капеля, который, собственно, всю осень 18 года и будет держать этот фронт. Значит, соответственно, видимо, именно поэтому в мемуарах Степанова появляются такие, значит, характеристики Капеля. Первое впечатление от полковника Капеля у меня сложилось не в его пользу. Он встретил меня залихватски, заложив руки в карманы. Это к моменту взятия Симбирска. Так обыкновенно держали себя корнеты дурного тона глубоко провинциальных полков. Тон речи его в отношении меня при всей широте моих взглядов был тоном к бедному родственнику. Извините меня, значит, Степанов, капитан Российской императорской армии, пусть и командующий полку, Капель все-таки подполковник генерального штаба. И если Степанов, для него столь важно, значит, соответствие чинам, если он требует от поручика Чечика сдать ему командование как старшему по званию, почему же он не относится с уважением к более старшему званию Капеля? Ну, вот, на мой взгляд, вот все эти характеристики появляются именно потому, что Владимиру Оскаровичу удалось задержать у себя примерно половину этих сил. Именно поэтому ему удалось с большим трудом заткнуть дыру. С другой стороны, артиллерийские орудия увозятся в Сибирь. Позже Люпов, командир, генерал-лейтенант, командир Уфимского корпуса, будет себе в заслуге, значит, в прощальном приказе объявлять то, что он в последнюю минуту снял с платформ уже уходящих поездов эвакуированные из Казани артиллерийские батареи. Эти батареи составили Уфимскую и Камскую артиллерийские бригады, наверное, самый мощный артиллерийский кулак западной армии, значит, потом поддерживавший огнем, значит, наступление белых в течение всего 19 года. Тот же Степанов считает это чудовищным ударом по себе и приводит рапорта командиров батарей, которые не желают подчиняться чужим начальникам, желают вернуться в состав своей группы и так далее и тому подобное. И второй интереснейший документ – это докладная Степанова от 3 ноября 18 года генералу Болдыреву. Именно докладная о том, как растаскивается его казанская группа, которая осталась таки 3000 бойцов, уехавших в Новониколаевск, и там, среди прочего, мы узнаем то, что я узнал только отсюда, о том, что Степанова, оказывается, ни много ни мало, как собирались произвести в генерал-майор. Окончательно я был оскорблен производством моим, генерал-майора, за подвиги мужества и так далее. Ни одного слова и нигде я не произносил, это Степанов Болдыреву пишет. Нигде решительно не просил. Наоборот, меня вызвали в ставку и официально запросили, с какого числа дать старшинство в чине генерал-майора, который я произвожусь по приказанию вашему, господин генерал. Это указание капитану Шмигель я прислал позднее своим адъютантам. Мое производство стало общим достоянием, и я не мог не принимать поздравления, так как инициатива исходила от Верховного Главнокомандующего. Как мне было сказано, через день, когда я зашел в Ставку по делам и, между прочим, спросил, подписан ли уже мой приказ о моем производстве, мне сконфуженно заявили, что передумали. Замечательная история, хотя, опять же, хотелось бы вернуться при всех, значит, залетах с производствами в следующие чины на фронтах гражданской войны. Чехи, да, производили из поручиков генералы. Русские все-таки старались производить каждый следующий чин. Степанов только что получил полковник. В общем говоря, сразу производить его в генералы, хотя он занимал, несомненно, генеральскую должность. Он продолжал занимать генеральскую должность. Вот. Его все-таки было совершенно не с руки, и в этом смысле прав Болдырев. Хотя, если эта история действительно такова, и его сначала поздравили с производством, потом сказали, что передумали, то Степанов имел полное право обидеться. Соответственно, эта, значит, бумага Болдырева написана за 15 дней до переворота, в ходе которого Александр Петрович поддержал адмирала Колчака, значит, и через некоторое время он, значит, снятый, правда, с должности командира 6-й Казанской дивизии, получает свое командование уже формирующийся Симбирский ударный корпус. Формирующийся в Перми, знаменитый, в составе двух дивизий, 8 полков, продолжал формироваться до мая 19 года, к сожалению, знаменитый тем, что он не выдержал и фактически распался в первом сражении. Это было уже начало контрнаступления красных, когда командующему сибирской армии генерал Гайде прирезали участок фронта южнее реки Камы, и тогда на кораблях Камской флотилии, которой командовал контр-адмирал Смирнов, морской министр адмирала Колчака, значит, части корпуса были переброшены в устье реки Белой. Они нанесли удар по фланговой дивизии 5-й армии Тухачевского. В течение первых 3 дней им удалось до некоторой степени растрепать один из флангов, но, соответственно, красный комдив перебросил все свои резервы, и тут выяснилось, что наскоро сколоченные действительно сырые части называемых ударников не могут сравниться с опытными частями красных стрелковых полков. Они были разбиты в полном беспорядке, потеряв до половины своего состава, отхлынули обратно за реку Белую. Вот не могу вам, к сожалению, сказать точно, но, по-моему, Степанов уже не руководил этой операцией. По крайней мере, среди упомянутых, видимых мной документов, упомянуты обычно именно командиры дивизий. Значит, возможно, опять же, вот болезненное состояние, может еще что-то. Через некоторое время, опять же, к сожалению, не скажу когда точно, Александра Петровича, это еще надо выяснять, с должности командующего корпусом отставили. Он уехал на Дальний Восток, в Владивостоке. СР подполковник Борис Ладовников вспоминал, как он в августе или сентябре 19-го приходил в поезд опального командарма сибирской армии генерал Гайды. Вот, там Солодовников, не удержавшись, назвал его первой ласточкой каждого отступления. Хотя вот боюсь, что самого Солодовника, очень удачно организовывавшего мятежи и удары в спину Белой армии, которой он вроде бы служил в чине подполковника, надо было бы назвать, наверное, тогда первым шакалом, что ли, Белой армии. Вот. Но оставим в данном случае действительно обмен колкостями на совести этих людей. Известно другое, что после переворота, после того, как Розанов, генерал Розанов, командующий войсками на Дальнем Востоке, вынужден был бежать в январе, из Владивостока, Степанов попал в тюрьму. Помогли ему его друзья из уже югославянских частей, а он, видимо, действительно не терял связи с ними еще с тех пор, как под его началом сражался и, собственно, и погиб майор Матя Благотич, ставший героем, сербским героем Белой армии. Вот. Позже с ним служили другие небольшие отряды сербские в рядах, значит, подчиненных ему частей. Он даже вот упоминает в своей рукописи, посвященной югославянам, что после того, как его корпус потерпел поражение, и он думал, чем бы подкрепить свои войска, он направил запрос к находящемуся в Челябинске полку имени Матия Благотича, сербскому полку, предложив ему, видимо, так сказать, вот вспомнивши славные боевые дела, выйти на боевую позицию, влиться в ряды ударного корпуса. Ему, разумеется, ответили, что это не в компетенции временного командира полка капитана Павковича, вот, а политическое руководство, которым сербы подчинялись, разумеется, не собиралось их никуда направлять. Но так или иначе, какие-то сербы, а скажем прямо, сколько-то сербов было и в конвое у Гайды, сколько-то было и в отрядах Семенова, на Дальнем Востоке было достаточно много. В общем, кто-то помог Степанову выйти из тюрьмы. Соответственно, в августе месяц, 3 августа, ему удалось сесть на пароход. И 10 сентября 2020 года он высадился в Дубровнике. Вот несколько месяцев назад мне удалось найти опросный лист из тех, которые, значит, писались для русского военного агента в королевстве сербов, хорватов, словенцев, соответственно, написанный рукой Александра Петровича. Там он говорит о том, что он явился в Дубровник с своей семьей, женой, сыном, но совершенно без документов, что он предполагает в Сербии быть проездом, по-видимому, собирался в Чехию. Но так получилось, что в Сербии он, собственно, и остался. Увы, про его иммигрантскую жизнь я пока знаю, ну вот буквально 2-3 момента. Первое. Все его рукописи подписаны Загребом. Это 24-й, 25-й, 26-й, 27-й годы. Видимо, там он жил, судя по тому, что, значит, копии документов он заверял в Союзе русских студентов Загреба. Можно предположить, что кто-то из его ближайших друзей, может быть, даже и сын, учился в университете в Загребе. Вот. Соответственно, он сам пишет, что он очень страдает от последствий контузии, которые постепенно сводят его в могилу. И действительно, скончался он 27 ноября 1934 года в возрасте 50 лет. Похоронен в Белграде на новом кладбище. Соответственно, полагаю, что нынче его могилу уже вряд ли удастся найти. И, ну вот, наверное, чтобы не сложилось у вас о нем ощущение, как о таком Хлестакове, потому что уж слишком, может быть, резкие его воспоминания, слишком иногда, значит, вот неоправданные, значит, характеристики и так далее. Есть воспоминания, упомянутого мной уже Владимира Ивановича Лебедева, чистой воды эсера, значит, опубликованный, соответственно, в эсеровском журнале «Воля России» в Праге в 28-м году, от Петрограда до Казани. И удивительно, вот большинство белых военачальников, тот же даже генерал Петров или Ворыпаев, причем Ворыпаев, по-видимому, с рукописями, значит, Степанова, они были присланы Венеру Геннадьевичу Ефимову, и, собственно, через его руки прошли, прежде чем появиться здесь у нас. Вот. Он, видимо, был знаком, потому что он упоминает в своих воспоминаниях, опубликованных в «Первопоходнике», значит, эпизод с написанием вот этого монархического меморандума. Но если Вырыпаев и Петров, и генерал Петров, Павел Петрович, относятся к Степану с неодобрением, то, может быть, столь же экзальтированный сэр Лебедев вдруг проникся к Степанову любовью, чем такое, что он не стал ее вычеркивать уже гораздо позже в миграции. 25 июня в Симбирске, значит, мне показали, значит, только что, значит, принявшего руководство в городе капитана Степанова. Да вот он едет, указали мне на появившийся открытый автомобиль. В автомобиле сидел красивый офицер с энергичным лицом. Я остановил машину, мы познакомились, и через минуту катили в штаб Степанова в Троице-Спасскую гостиницу. Следующую ночь мы сдружились, я и Степанов. Какой он симпатичный! Сидели всю ночь вместе в его номере. Сидели, или вернее, он еще сидел, а я бегал взад и вперед, как сумасшедший. В нем мне чувствуется, не ошибусь ли, глубокий демократ, человек, бесконечно любящий Россию. Значит, если с демократией Лебедев ошибся, то отказать в любви к России Степану я уж никак не могу. Вот. И человек огромной воли, тут тоже, наверное, соглашусь. Я стал говорить ему о своей заветной мечте о походе на Казань, Нижний Новгород, Москву. Степанов весь загорелся. По мере того, как я говорил ему, он кивал головой и повторял «да-да-да». И вдруг начал тоже ходить. Мы переживали чудные минуты, сжали руку и заключили союз идти на Москву. Сделали все возможное, чтобы эта мечта превратилась в действительность. Решили тут же идти на Казань. Утром сегодня заявили Чечику по Юзу, что идем на Казань, что с нами, нам предприняты работы по установке 6-дюймовой батареи и так далее. Степанов выработал план настоящей армады. Чечик условно полусогласился. И дальше переговоры, когда Чечик последнюю минуту требовал повернуть назад, даже грозился расстрелом. Степанов тоже упоминает, что Чечик прямо ему заявил, что если Казань не будет взята, то он будет расстрелян. По-видимому, здесь опять же с Степановым надо согласиться. И вот последний, значит, финальный аккорд, значит, этих сцен, когда уже, собственно, армада эта двинулась, она стоит в Тетюшах, она прошла почти полдороги, но с полдороги их Степанова, Капеля, Лебедева и Фортунатова сорвали, и целый день они вели в Симбирске по Юзу переговоры с Самарой, с Чечиком, с Щепихиным, с тем же полковником Петром, который потом, значит, неодобрительно будет писать о Степанове в своих мемуарах. Вот. И финал. Утром встали рано, это утро 3 августа. Степанов ходил взад и вперед и думал, пришли Фортунатов и Капель. Ну что мы будем делать, сказал Фортунатов. Что касается меня, то я решил, сказал Степанов и, взглянув в упор на Капеля, добавил. Если б я знал, что приказы мои будут исполнены, я железной рукой двинул бы отряды на Казань. Ваши приказы в этом направлении я исполню, просто ответил Капель. Фортунатов посмотрел на меня и улыбнулся. Наши четыре воли сошлись в одну, и судьба Казани была решена. Может быть, экзальтированная. Но вот в чем-то я больше верю Лебедеву, чем вот столь же сумрачному, как на фотографиях, так и в мемуарах Степанову. Казань была взята и могла быть взята, когда не ругался и не интриговал Степанов против Капеля, а Капель против Степанова. Когда они действительно пожали руки и двинулись совместно в поход. И этого у Александра Петровича, разумеется, отнять нельзя.